Сегодня мы встречаемся с живописцем, иконописцем, автором монументальных работ Николаем Шушалыковым. Он трудится в области церковного искусства с 80-х годов, возглавляет секцию церковного искусства в Екатеринбургском отделении Союза художников России, работал над художественным обликом более 20 храмов России, а также храма на Святом Афоне, написал немало икон. Работает в духе канонической церковной живописи и в духе канонической традиции разрабатывает новые для истории иконописи образы при соработничестве единомышленников его творческой мастерской. Можно смело сказать, что Николай Шушалыков стоял у истоков возрождения церковного искусства на Урале. Вот сейчас вы видите уникальные кадры. Момент работы над росписью Духовно-просветительского центра Патриаршее подворье в Екатеринбурге. Здание, расположенного рядом с местом Уральской Голгофы с храмом на крови. Можно представить, какая ответственность легла на плечи коллектива авторов, архитектора, дизайнера. На него Николай Шушалыков, как художника, членов его художественной мастерской. И можно понять, почему в веренице неотложных дел не хватало времени на то, чтобы остановиться, оглянуться, подготовить хотя бы один раз персональную выставку, подвести итоги. Выставку первую персональную все-таки собрал в выставочном зале Союза художников, иконы, эскизы росписи 5 храмов для Духовно-просветительского центра Патриаршие подворье, храма во имя святого преподобного Максима Исповедника в Краснотуринске, святого мученика Иоанна Воина в Новоберезовском, святителя Николая Чудотворца, монастыря Каракал на греческом Афоне, куда, кстати, после выставки уезжал на летние работы. И показал нам на выставке светскую живопись. Без пейзажей деревни, где отчий дом, без портретов, которые всегда рядом при нем себя не представляет. А без них нет и того иконописца, православного художника, которого мы знаем. В них отношение к родине, большой и малой, к национальному духовному наследию, которое неустанно возрождает в церковном искусстве.
Каждый пейзаж написан около моего родительского дома в деревне. Значит, есть в Кировской области такой домик у меня, который остался мне от родителей. И я там иногда провожу время, пишу этюды. В общем-то, все эти этюды написаны на 4 стороны света от этого домика.
А еще к выставке выпустил первый на Урале художественный альбом, посвященный церковному искусству. Совместно с искусствоведом Ириной Шушалыковой, с участием известных искусствоведов Галины Голынец и Евгения Алексеева. Альбом, в котором осмысливается, обобщается опыт двух десятилетий церковного и живописного творчества. Итак, Николай Николаевич Шушалыков на фоне его творческого отчета, представленного на персональной выставке.
Иногда приходится делать работы на выезде. Вот это храм Максима Исповедника в городе Краснотуринске. Где-то там в течение полутора лет ездил на север, работал там, приезжал сюда, делал эскизы дальше. Ну, не я один, это работала бригада, мой коллектив, который, в принципе, неизменно вот уже на протяжении лет 15 со мной работает. Ну, кто-то появляется новый, но в основном все равно какой-то основной состав есть, который постоянно участвует во всех этих делах. Ну вот из таких из выездных работ это тоже, наверное, наиболее крупная работа, потому что трехпрестольный храм, Там один престол освящен во имя Николая Чудотворца, один престол освящен во имя Александра Невского и центральный во имя Максима Исповедника. Житие Александра Невского, над которым я работаю постоянно, в общем-то, вот в последнее время у нас освящался собор Александра Невского, совсем недавно, когда приезжал патриарх Кирилл на освящение храма Александра Невского в Новотихвинском монастыре. Я там тоже немножко принял участие, разрабатывал житие Александра Невского для притвора храма. Ставлен храм Иоанна Воина. Это одна из последних таких крупных работ. Храм находится в Новоберёзовске. Такой хороший, компактный храм, но это единственный храм, по-моему, на Урале, который посвящен российскому воинству. Он, конечно, посвящен не российскому воинству, он посвящен небесному воинству и земному, но поскольку там участвовали ветераны Афганистана в строительстве этого храма. Роспись, вот это последняя работа, над которой я работаю сейчас. Это храм на Афоне, в Греции, на Афоне, храм святителя Николая Чудотворца.
За долгие годы работы в церковном искусстве у Шушалыкова выработался свой почерк.
Я себя считаю живописцем и думаю, что вот цветовая насыщенность, какая-то особая цветовая гамма присутствует в моих работах. Значит, мягкость трактовки. Используя канонический язык, можно написать очень-очень жестко, а можно написать мягко. Но опять же, как это объяснить, только в сравнении можно. Затем, что касается вот настенных росписей, они конструктивны. В основе лежит конструкция, которая подчиняется архитектуре. Я никогда не иду в росписи наперекор архитектуре, хотя многие художники это делают, художники, занимающиеся монументальной живописью. Я стараюсь все подчинить архитектуре, чтобы пространство было органичным с архитектурной постройкой.
То есть образование не напрасно вам дано?
Да, конечно. Образование, оно никогда не мешает. Опять же, существует заблуждение некое, что иконописцу не нужно светское образование. Я с этим не согласен. Оно не мешает никому. Оно может быть на первых порах, когда человек учится иконописи. Вот эта академическая школа, она не то чтобы является помехой, да, она как бы неким сопротивлением каким-то является, тормозом неким. А потом, когда он осваивает новый язык иконописи, то умение рисовать, писать и выстраивать композицию, как она может мешать, она только помогает. Опять же, можно Рублева выделить как такого живописца особенного, человека, умеющего прекрасно рисовать, рисовальщика. У него какая-то мелодичность, текучесть, складок во всех его образах существует. Ну, до нас мало дошло настенных росписей Рублева, только одна, которая точно датируется, вот, что она исполнена Андреем Рублевым. Но если говорить о Дионисии, то у нас есть целый Ферапонтов монастырь, а это очень выстроенные, очень конструктивные вещи. Я, ну, чаще всего говорят о Дионисии, когда я вспоминаю, что там удивительный цвет. Ну да, у него удивительный цвет, он находил, возможно, там камни на берегах реки или там на дне речки, какие-то особенные там цвета использовал. Но меня поражает больше всего его вот подход к конструкции самой росписи. Как он это умеет сочетать, к композицию росписи с архитектурой храма. И, скажем, я учусь этому, я вот этому учусь у него. Каждый человек волен находить для себя источники. Это как из колодца можно черпать, черпать. Если не черпать, колодец затухает. Надо постоянно им пользоваться. Ну, затухает, я имею в виду. Вода портится в колодце, как знаете, деревенский колодец. Если им долго не пользоваться, вода портится. Надо постоянно черпать знания из того колодца, который нам дан. Ну и самому быть таким же колодцем, отдавать, чтобы в тебе это не пропало. Надо быть щедрым.
Повторяю, на персональной выставке Николая Шушалыкова представлена лишь малая часть эскизов, графических набросков, икон, повествующих о творческом поиске художника на протяжении последних 20 лет.
Это довольно крупные по продолжительности, по объему, по метражу работы. Вот, например, «Патриарше подворье» делалось в течение 7 лет. Там большой объем работы, там не менее 3000 метров квадратных росписей, там много сделано декоративной лепнины, декоративных штукатурок. Ну, в общем, художественное оформление православно-просветительского центра вместе со всеми кабинетами, музеем, там выставочный зал, зал заседаний синода. Все это выполнено силами моей бригады, мною там, значит, где там мое проектирование, мое руководство, мое непосредственное участие.
И все, что они создали, настенные росписи, иконостасы, начинают жить своей жизнью.
Что вы увидите здесь и на следующем, да, и на следующем этаже все, что вы увидите вверху. Это все выполнял Николай Николаевич Шушалыков.
В начале нашей программы, если вы помните, мы показали вам, что здесь было несколько лет назад, как расписывались эти стены. Среди лесов и штукатурной пыли невозможно было и представить, какое великолепное изобразительное действие развернется на этих пространствах. Стенопись этой парадной лестницы, например, выполненная в традиции житийной иконы, повествует о главных событиях политической и духовной истории России, от Древней Руси до России нового времени. Здесь можно изучать историю России. Не случайно тут так много детей и так часто экскурсии. Вот некая пограничная застава, князь Рюрик, его потомки, князь Игорь, князь Святослав.
Они выполнены иконографическим языком, пластическим, но сама композиция, она составлена мною, то есть как я себе это представляю.
Тема российского воинства, тема ратного подвига ему особенно дорога.
На этом этаже представлена эпоха Сергия Радонежского. И исторические события, которые проходили на этом отрезке истории. Ну, вот, самое значительное событие – это Куликовская битва. Ну, естественно, для создания подобных композиций нужно обладать определенными знаниями истории. Ну, приходилось читать рукописи, изучать рукописи 16-12 века о русской истории, даже заниматься иногда переводом, ну, поскольку немного владею церковнославянским языком, то иногда могу даже сам что-то перевести. Ну и вот на основе описания исторических событий составлялась такая вот композиция «Куликовская битва». Это, опять же, она сделана иконописным пластическим языком, но по сути дела, это такой авторский вымысел, авторская композиция, мое представление о том, как могли происходить события. То есть это какой-то момент такого хода битвы, когда сталкиваются две силы, то есть нет победы, но все равно, скажем, какие-то признаки стремительного натиска, там развивающийся плащ, вот динамика более направлена туда, навстречу ордынцам. То есть она говорит о том, что вот сила все-таки будет, победа будет на этой стороне. Одна из тем, представленных в этой росписи, это тема Серафима Саровского, его старческого подвижничества, отшельнической жизни. Представлена здесь, на этой стене, его отшельническое житие и явление Пресвятой Богородицы, где он копает канавку по тем следам, где прошла Пресвятая Богородица. Ну, в данной композиции использованы уже наработки существующие. Вот этот сюжет с кормлением медведя, он довольно часто встречается в иконографии с Серафимом Саровским. Ну, есть некая своя интерпретация этой темы. Мне, как деревенскому, рожденному в деревне жителю, очень интересны сцены с животными, значит, какая-то вот такая природа, деревенский быт. Поэтому я с большим удовольствием всегда делаю вот сцены такого характера. А Мишка такой недоверчивый, глазом косит. Но по преданию он проникся доверием, в конце концов, к отцу Серафиму, и даже мед ему приносил. Росписи разделена по блокам, по срезам, так, по этажам. Каждый этаж – это определенный исторический срез. Вот здесь, в данной ситуации, 18-19 век. И еще она посвящена, эта стенка, уральским святым. Один из наших величайших святых подвижников – это Симеон Верхотурский. Ну, здесь вот таким образом представлено его житие. Он находится в молении, там где-то рыбка ловится, он молится на камне, можно сказать, так, оторвавшийся такой от земли, немножко парящий, как бы парящий в воздухе, колено преклоненный Симеон. А на этом берегу проповедь Симеона местным жителям Урала. Здесь, на этой стене, один из участников темы уральских святых – это Стефан Пермский. Стефан Пермский представлен на пути во время его путешествия из Перми в Москву. И когда он проезжал мимо Троицы Сергия Лавры, значит, Сергий Радонежский, живший в то время, там поклонился ему, поскольку проезжал он где-то примерно в 80 верстах, и он не мог его видеть, то братья монастырская, сидевшая за трапезой, удивилась: «Кому же ты кланяешься, батюшка?» Он ответил: «А вот Стефан Пермский проезжает, и я ему поклонился». Ну, этот сюжет, который рассказывает о двух духовицах, людях, которые с помощью Духа Святого могли слышать, видеть друг друга на расстоянии, чувствовать. Вот это сюжет, который описывается в летописях. Есть иллюстрации в летописных изводах на эту тему. Ну и он довольно часто встречается в росписях.
Тема царствующей семьи Романовых. Помазание на царство, срез 19-го, начала 20 века, восшествие на Голгофу.
Ну, это новая иконография. Тема царской семьи, она вообще новая для церковных росписей. Поэтому приходится разрабатывать все композиции, которые потом утверждаются священнослужителями. Ну, в данной ситуации владыкой утверждалось. На этой стене представлено перенесение мощей Серафима Саровского, поскольку канонизация Серафима Саровского была в 903 году, и инициатором канонизации выступал сам царь-самодержец. И вот эта стенка, она посвящена канонизации Серафима Саровского. Это перенесение его мощей, прославление его иконы. Ну и там тоже толпа народа, которая встречает крестный ход с иконой. То есть вот таким образом художник пытается передать какие-то события сразу же в единой композиции, но это события по времени разделенные, это отдельные временные отрезки. Но новой иконописи нет такого деления на прошлое, на будущее. Могут быть изображены на одной иконе, могут быть изображены святые из разных исторических эпох. Такое часто встречается. Затем на балконе там представлены алапаевские мученики и святые, которые были канонизированы во время царствования Николая II. Купол, который символизирует Церковь Небесную. И там представлены четыре наиболее почитаемых иконы Пресвятой Богородицы, особо чтимые на Руси. Это покров Пресвятой Богородицы, которая связана с освобождением от польского нашествия. Она как бы взяла российский престол и свое покровительство над нашим Отечеством.
Залы, кабинеты, музеи Патриаршего подворья открыты для людей. Здесь постоянно проходят конференции, встречи, экскурсии, концерты, выставки. Но мы хотели бы показать вам еще один интерьер, который подавляющему большинству посетителей не виден. Это трапезная.
Сюжеты трапезной, они разработаны на тему трапезы духовной. И, в принципе, это уже существующие иконографии. Но орнаменты разработаны, авторская разработка. В принципе, трапезная так сделана в духе каких-то кремлевских покоев, кремлевских палат. Вот один из сюжетов – притча о субботе. Я не буду вдаваться в подробности речи, но я уже говорил, что вот я люблю какие-то деревенские темы, когда с животными. В данной ситуации, опять же, мне близкая тема – это ржаное поле, там, хлеба, колосья, цветы растущие и гуляющие по полю апостолы, собирающие колоски. Ну, они перетирали колоски. Субботние апостолы на пути из города в город, и они захотели есть и начали собирать колосья, перетирать их и есть зерна. В это время подошли фарисеи к Христу и стали задавать ему каверзные вопросы. А почему они работают в день субботний, когда работать не положено? То есть они совершают некий труд для того, чтобы насытиться. На что Христос им сказал: а что, по-вашему, человек для субботы или суббота для человека создана? Ну, фарисеи как бы не смогли ответить на этот вопрос и в смущении отошли. Вот такой сюжет.
Ну, это разработка ваша, да?
Да, но разработка, да, это моя авторская разработка, потому что такого сюжета, ну, я, по крайней мере, его в иконографии в существующей не встречал. И как тема, мне было очень интересно.